Всем известно, что дети – цветы жизни, и особо нежные цветочки – это девочки и дочери. И особенное мастерство садовников и родителей – взлелеять этот цветочек, взрастить его сильным и нежным одновременно, поддержать и подчеркнуть его красоту. И сегодня о тонкостях в отношениях с дочерьми нам расскажет Марина Абрамова, организатор проекта нравственности «Василиса». А я приветствую вас, дорогие радиослушатели, и напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.com. FM, писать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 и звонить нам по скайпу с логином Ведорадио. Марина вновь находится прямо передо мной в студии Ведорадио, и я с радостью передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Аня. Слышно меня, да, дорогие слушатели? Добрый вечер. Мы продолжаем серию эфиров про воспитание, образование детей. И сегодня у нас тема, как Аня уже сказала, такое шикарное вступление сделала, про тонкости в отношениях и воспитании дочерей. Сегодня мы сделаем акцент именно на дочках, на девочках, потому что есть некоторые различия. Прошлый наш эфир был посвящен образованию, а сегодня это именно тонкости воспитания девочек будет затронуто. И если вы слушаете этот эфир, значит, у вас растет дочка, племянница, либо вы, например, педагог в школе. И, конечно, всем родителям, всем педагогам хочется, чтобы наши дети были счастливее, чем мы. Что для этого мы можем сделать? Как вырастить не казака в юбке, а женщину, чуткую, нежную, верную? Как уберечь от коварных соблазнов мира, от раннего опыта интимной жизни, от насилия, от наркотиков, от всей этой грязи современного мира, которую принесла в жизнь наша цивилизация? Что можно сделать уже сейчас, чтобы в будущем замужество и материнство принесло дочери радость, а не горькое разочарование? Об этом будет наш сегодняшний эфир, об этом мы будем разговаривать. Эпилогом я предлагаю взять такое двустишие. «Во тьме рождается цветок, но нужен свет, чтоб цвел цветок». Вот про этот свет, откуда его брать, чтобы рос наш цветочек, как Анечек сказал, шикарно, просто мне очень понравилось, мы будем беседовать. И проблемы воспитания мальчиков отличаются от проблем, которые возникают с девочками. Чтобы понять, в чем различие, мы должны посмотреть на девочек с совсем новой точки зрения. Для этого необходимо постараться увидеть мир глазами девочек. Для этого необходимо отказаться от убеждения, что мальчики и девочки одинаковые. Мы не можем правильно осмыслить то, что девочка, что же такое девочка, потому что наше общество отрицает их особенности, предполагая, что женщины должны вести себя так же, как мужчины, что это одно и то же, да, то, что женщина должна работать, должна быть успешной, должна получить то же самое высшее образование. У меня свой взгляд на это. Не спорю, но вот дальше расскажу. В мужчинах и женщинах генетически заложено по-разному реагировать на окружающий мир и по-разному его воспринимать. Еще до того, как требования культуры наложат свой отпечаток на жизнь малыша, то есть самые первые часы жизни младенца, становятся заметны различия в поведении мальчиков и девочек. Например, девочки-младенцы сильнее реагируют, чем мальчики, на громкий шум, на дискомфорт от влаги и холода. Исследования тактильного восприятия показывают, что девочки гораздо более чувствительны к прикосновениям. Девочки, все педагоги об этом знают, что они начинают раньше говорить, активнее общаются с окружающих, у них быстрее расширяется словарный запас, поэтому они, естественно, предпочитают те занятия, которые требуют взаимодействия с другими людьми. И с рождения до 7 лет физическое развитие девочек и мальчиков, оно идет параллельно. Главную работу осуществляют гормоны роста, вырабатываемые гипофизом. И резкие изменения в развитии дочерей проявляются, когда начинает повышаться уровень женских гормонов, то есть в возрасте около 7 лет. Появляются первые намеки на формирование женского тела. Таким образом, где-то до 7 лет можно образовывать, воспитывать мальчиков и девочек примерно одинаково. Ну, в восточных культурах эта цифра идет еще ниже, до 5 лет. Вот, ну, примерно до 7 лет это допустимо. Мальчиков и девочек. Понятно, что у них будут разные интересы, разные игрушки. А девочек волнуют 4 вопроса. Включены ли мы в систему отношений? Какова природа наших взаимоотношений? кто я в этих взаимоотношениях, и последний вопрос, что нужно для поддержания связи в этой системе взаимоотношений. То есть видим, что все крутится вокруг отношений, все вокруг общения. Это миссия, это природа женщины. Она с этим заложена, да, как семечко, которое посадишь, из него вырастет кукуруза, а не подсолнух. Таким образом, и из девочки тоже вот рождается. И понятно, что генетически, да, вот заложено семечко, но бывает так, что какая-то зараза прилипает, вот, да, черный или белый, или еще что-то. То есть что в наших руках, в наших возможностях изменить, подправить, убрать, чем-то опрыскать, или муравьев завести, или божьих коровок, да, вот, чтобы защитить вот это растение нежное, трепетное. То есть понятно, что уже родилась девочка, что все уже есть генетически. Что же мы можем с точки зрения воспитания привнести в это, как Аня правильно сказала, как садовники воздействуют на растения, на цветочек. И у меня вот несколько пунктов, которыми я хочу с вами поделиться. Я обычно свои лекции даю по пунктам, какую-то логику пытаюсь привнести. Первый пункт — это забота и попечение. Девочки на самом деле сами нуждаются и в заботе, и в попечении. И в то же время постоянно ищут себе объект заботы и попечения. Поэтому очень важно, чтобы у них были дома обязанности. Либо они присматривают за младшими, либо они ухаживают за растениями. Если вы живете в городе, то выходите на улицу, кормите собак, бездомных, птичек, поливайте деревья около дома или садите их. Если вы живете в деревне, то устройте с ней цветник, посадите зелень. У нее должна быть своя грядочка, за которую она отвечает. Либо же сходите на пищу жизни, вместе приготовьте обед нуждающимся. Сейчас почти в каждом городе есть эта благотворительная программа. Просто поинтересуйтесь в интернете. Имейте в виду, что посещать школу или кружок – это не обязанности. Многие родители, они говорят о том, что у ребенка под завязку кружки и школы, она не успевает вот, ну, на какие-то такие духовные мероприятия, занятия. Это как раз-таки ошибка. Это ошибка. Чтобы девочка владела какими-то функциями, она должна делать свои дела самостоятельно, ухаживать за грядкой, за малышами, за собачками. Сначала, понятно, под руководством взрослых, а потом самостоятельно. Иначе вот как раз появится такой вариант, как казак в юбке. То есть она будет делать все социальные дела, но не уметь просто бытовые вещи выполнять. Это был первый пункт о заботе и попечении. Второе – это защита пространства. Это школа и лагеря, да, в которые она ходит. Если нет школы или лагеря, отвечающих вашим запросам, этому был посвящен наш прошлый эфир, то можно создавать самим, делать самим это. У нас этим летом прошел лагерь для девочек прямо дома. Было всего 6 девочек, но получилось замечательно и интересно. В таком маленьком коллективе сразу все прозрачно. Не соврешь, не украдешь, как говорится, все на ладони. И педагогам легко справиться с таким количеством. Если у вас лагерь получается обширнее, больше, то вам нужны будут помощницы. И если вы не педагог, то вам нужна будет помощница-педагог, а не просто мама. Мы же не лечим зубы самостоятельно, мы ходим к профессионалу. Педагог, и сейчас набирает обороты такая специальность, как нейропсихолог. Я сама пошла учиться на нейропсихолога и нахожу очень много полезного и интересного. Это не то же самое, что психология. И не то же самое, что педагог. Это такая коррекция некоторых периодов жизни, которые можно как взрослым проводить, так и детям проводить. Так вот эти профессионалы, педагоги и нейропсихологи могут облегчить жизнь родителей, особенно в наш век, когда все перепутано, расставить акценты, протестировать вашего ребенка. И одна из самых распространенных обращений к нейропсихологам, говорю, что обучаюсь, да, вот на и с нами делится. Как раз самое распространенное обращение — это девочки, очень талантливые, у которых одно полушарие мозга развито, а другое, отвечающее за социально-бытовые навыки, оно не развито. а очень важен баланс. И вот таких обращений все больше и больше, когда девочка, она ас в какой-то, не знаю, музыке, в какой-то литературе, но она не может заправить кровать, у нее там неряшливость в комнате, и мамы к подростковому возрасту вот обращаются. Зачастую эти девочки, они социально закрыты, некоммуникабельны и так далее. А причина тому, что родители научили читать раньше, чем ходить, писать раньше, чем приучили к горшку. И это, к сожалению, тенденция. Раннее образование очень вредно, то, что сейчас пытаются современные родители сделать. Да, есть те дети, которые развиваются с опережением, но главное тут не перегнуть палку в одну сторону. Для девочки все-таки важна не интеллектуальная составляющая, а именно практично бытовая. Это убрать за собой одежду, помыть чисто посуду, уметь вкусно приготовить, гибко общаться. Если вы чувствуете, знаете, отслеживаете у своей дочки какой-то один симптом, то есть нейропсихологи, они сначала наблюдают симптом. Например, есть симптом, не может переключиться, не слышит. Это симптом, один симптом. Второй симптом, например, не чисто моет посуду. Третий симптом, не убирает одежду. Ага, это уже синдром. И дальше ищем какую-то проблему. То есть дальше, куда это в детство нас уводит, что нужно отработать. Вот. Есть некоторые тренинги, игры такие интересные, с помощью которых это можно нивелировать. Но желательно это сделать до взрыва гормонального, до 14 лет. То есть 12 лет — это последний шанс успеть в убывающий поезд запрыгнуть и что-то скорректировать. А в 12 лет последние подструктуры головного мозга, они развиваются, в том числе и речь, накапливается словарный запас и так далее. То есть, конечно, лучше это делать с рождения. А если не успели, есть вот до 12 лет такая возможность. Мы с вами говорили про школу, про лагеря, да, о том, что если нет пространства, отвечающего вашим запросам, сделайте его дома с использованием профессионалов. Третий пункт — это у нас окружение. Девочке очень важно находиться в спокойствии, чтобы звучала спокойная музыка, именно которая ей нравится. То есть если вы включаете, уточните этот момент, потому что вкусы у вас могут быть разные, именно чтобы она ее успокаивала. Важно, чтобы в квартире, в доме благовония были, то есть ароматы приятные, шампуни, духи должны быть с детства, и ей важно быть к этому приученной. У меня мамочка недавно спрашивала, ну что вот делать, девочке 3 года, она стягивает с себя юбки и не дается причесываться. Но это значит, что вы с рождения не причесывались, не играли в эти игры, не нюхали ароматы. Это очень важно. Если вы с рождения не делаете, сейчас вносите свой пример в том числе. То есть важно к этому приучать. Обратите внимание не к косметике, а именно к чистоте и ароматам, к благозвучию. Про косметику я не говорю. Потом не говорите, что Арина Абрамова рекомендует пользоваться, да, приучать к косметике с раннего возраста. Нет. Также про пространство еще хотела сказать, что если ваша дочка остается дома одна, то исключите возможность ее свободного доступа по компьютеру и телефону, особенно с выходом в интернет. И меня вообще удивляет, зачем детям покупают сенсорные телефоны. Детям достаточно отзвониться: «Мама, я пришла домой, не беспокойся, все хорошо», а не играть в интернете. У нас в лагере была девочка, как раз она постоянно была в телефоне. И я, когда забирала телефон, у нас час, 2 часа шел, я забирала телефон, он был горячий, я его чуть не выронила, то есть настолько был обжигающе горяч, настолько она привыкла к этому. И когда мы созванивались с мамой, с ее, да, она сказала, что этот ребенок имеет постоянный доступ в интернет, потому что мама постоянно работает, и девочку нужно развлекать. Соответственно, выводы какие? Уроки никогда не выучены. То есть это девочка, которая, естественно, и не собиралась учить эти уроки. И если вы допускаете все-таки, что дети выходят в интернет, используйте позитивный, да, настрой. Берите обучающие какие-то игры, интеллектуальные игры. И готовьтесь к урокам с помощью этих технологий, но только под вашим присмотром, вашим присутствием. Иначе ребенок будет подсажен на игры, а это уже болезнь. Есть даже такое выражение: если ребенок остался на 5 минут один, то он деградирует. Это высказывание относится и к мальчикам, и к девочкам. Понятно, мы не можем со своими детьми быть круглосуточным, но знать, чем они заняты в наше отсутствие, это наша обязанность. То есть вы должны давать... должны давать какие-то задания, прочитать, убрать, порисовать и обязательно это отслеживать. То есть если вы дали задание ребенку и не отследили его, не проконтролировали, то ну, ребенка такой хитрый он будет этого избегать. И чем чаще вы не контролируете, тем он привыкает так хитрить. Защита наших девочек тоже имеет важное место, в том числе и физическое. И мы вчера смотрели такой фильм, называется «Бахубали». Смотрели? Нет? Там был интересный эпизод, когда девушка шла в храм, и начальник охраны, не знаю, как, этого храма или начальник охраны, там чего бы то ни было, он, в общем, прикасался к женщинам. А она была очень такая кшатрийка по своему классу. И что она сделала? Она просто выхватила ножик у него же ножом отрезала палец. То есть там потом судили эту женщину. Она защитила не только себя, она защитила всех остальных девушек, да. Но это у нее такие природные способности были, ну, вспылила. А тем не менее, физическая защита, она должна присутствовать. То есть это должен делать отец, муж, сын старший, взрослый. И из этого проистекает преданность. То есть, когда ум девушки спокойный, она сможет воспитывать в себе преданность, сможет преданность, я имею в виду мужу, преданность религии своей. И от этой преданности ее тоже это ее защитит в будущем. У нас недавно произошел такой случай. Девушку очень сильно сбила машина с дочкой. Это очень яркий вот для меня лично пример, что она, у нее прям прямой контакт с Богом, она очень целомудренная, преданная мужу, и ее Господь спас. И свидетели, которые видели эту аварию, они говорили, что это невозможно, что тем, что, чем они отделались, ушибами, царапинами, синяками. Мало того, что девушка осталась, женщина, еще и ее дочка пятилетняя, она осталась целой, невредимой. То есть вот это качество преданности, оно очень защищает. А начать это формировать нужно с физической защиты своих дочек. Следующий пункт, пятый, это отношения. Конечно же, девочкам очень важно общаться на кружке, дома, в школе. Девочки расцветают пышным цветом только в отношениях с другими людьми. Их самооценка повышается, если они ощущают себя частью целого. И если они чувствуют, что в их силах устанавливать и поддерживать взаимоотношения. Девочки смотрят на отношения как на фундамент поведения. Их действия и поступки продиктованы желанием поддержать связь с другими людьми. Такое поведение изобрели не мы сами, не женщины. Иначе откуда же мальчик в один год уже тянется к машинкам и оружию, а девочки этого возраста избегают таких игрушек? Вот мои дочки совершенно неинтересны им. А к нам приходили гости, у нас все в игрушках дома завалено. И вот этот богатырь, пока ему не дали машинки, он вообще играть в игрушки отказывался. То есть все были девчачьи игрушки. То есть, ну как это вот обосновать? Это генетически заложено. И если не заладились отношения, бывает так, что девочки не могут договориться друг с другом, как-то портятся, конфликты появляются. Мы на наших уроках обсуждаем тему конфликта, способы оценки, как выходить и так далее. И вот самый простой способ — это мамы. Мамы могут их помирить, если дети поссорились. Зачастую, если девочки дружат, то и мамы дружат. И вот возьмите на себя тоже такую ответственность мирить детей, потому что это зависит от мамы. Я знаю случаи, когда две девочки поссорились поссорились из-за ерунды и так и не восстановили отношения, потому что пошла ссора уже на более высокий уровень. Мамы из-за этого случая законфликтовали. То есть, посмотрите, намного глубже проблема пошла. И девочки до сих пор не могут найти общий язык просто потому, что мамы не договорились. Поэтому это обязанность мамы. Дружить, мирить, находить общий язык друг с другом. Следующий пункт — это очищать сознание дочери. То есть это шестой пункт — очищение. Каким образом сознание можно очищать? Это нравственные фильмы. Ну, вот фильм, который мы посмотрели, тоже можно порекомендовать. Есть много фильмов интересных, зачастую они советские. Это, конечно же, книги. Это разговоры о поступках, это уроки на эти темы. Мы когда проводим уроки, вроде бы банальные темы обсуждаем, а настолько у девочек глаза зажигаются, что им интересно это все знать. Можно изучать Священное Писание и жизнь святых людей. Пусть она просто присутствует в церкви и наблюдает, как вы молитесь, даже просто ее присутствие, оно очистит. Она будет смотреть, как другие люди это делают, зарядиться этой энергетикой. И я сказала про книги, да, фильмы, и, пожалуйста, следите, какие книги находятся у вас дома. Я знаю пример, девочка 6-7 класс, то есть это 12-13 лет, пока родителей не было дома, она читала, периодичность родителей же каждый день работают, она читала разного рода литературу, в том числе и романы, где много, очень много откровенных сцен. А в этом возрасте все книги откладываются очень глубоко и параллельно формируют сценарий, жизненный сценарий. Поэтому, пожалуйста, держите дома только те книги, которые может читать ваша дочь. Вот, мы тоже уезжали как-то в магазин с мужем, приезжаю, у меня дочка читает Ольгу Валяеву. То есть она достала мою книжку, открыла и читает уже там чуть ли не половину прочитала. Книжки Ольги Валяевой, кстати, относятся к нравственным чтивам. И вот моей дочке 11 лет, но она уже интересуется, потому что там доступный язык, разложены очень интересные философские вещи по-простому. У каждого свой талант, вот у Оли Валяевой такой талант. И не запрещайте читать своей дочери то, что ей интересно. Хотя это книжка для взрослых, ну, так как каникулы, как бы можно уделить этому время. И обращаю внимание на телевизор, вообще на наличие телевизора в вашем доме. Его лучше выкинуть, подарить даже не знаю кому. Как говорит Олег Геннадьевич, телевизор — это джунгли, никто не знает, что покажет в следующий момент. А то, что необходимо для воспитания наших дочерей, наоборот, должно быть спланировано и выстроено. У вас, например, есть цель воспитания вашей дочери? То есть воспитание, оно должно строиться именно отталкиваться от цели. Зачастую родители забывают как раз-таки это и проработать, самое важное. Например, для чего она учит английский язык? Чтобы сдать его в школе, это один уровень. Я знаю много родителей, которые считают это, ну, многие предметы в школе лишними. То есть они учат их просто для того, чтобы сдать. Ну окей, хорошо, пожалуйста. А если это совершенно другой запрос, например, переводить, да, в синхронный перевод или путешествовать, это уже совершенно другой уровень знаний и подготовки, да, слышать людей на этом языке, и то, что школа готовит, это небо и земля. Поэтому необходимо продумать про каждый предмет, изучаемый ею. И она сама должна принять в этом участие. Она должна понимать, для чего она взялась учить тот или иной предмет. То есть эти вот вещи нужно делать, особенно после начальной школы, совместно с дочкой. Вот. Также в приоритете седьмое – это обучение женским навыкам. Не тайм-менеджмент, а как делать именно женские дела сноровисто. Как развивать женские качества, смирение, терпение, хозяйственность, верность, умение готовить. Потому что умение готовить, вы сейчас удивитесь, это не просто умение готовить, это умение еще и отмывать. У нас есть урок кулинарии для 10-12 лет. Мы проводили его. И там было такое задание: засеки время, сколько ты готовила, мы готовили пиццу, и сколько ты мыла. То есть у нас в два раза больше времени ушло на то, чтобы подготовить вот эту посуду, потом помыть, потом противень убрать. Так как девочки были неопытные, ну, начинающие, да, ушел час на готовку ингредиентов, нарезание пиццы и 2 часа. Ну, вот такие вот у нас были результаты. Но для чего мы это делаем? Чтобы девочки понимали, что это входит, это компонент уборка, это компонент готовки. Это нужно делать параллельно, и мы показывали, как это делать. Про замужество, про ее тоже важно подумать заранее. Счет банки, конечно, тоже нужен, но приданное из ее качеств, из качества ее характера будет самым лучшим приданным. У меня тоже есть друзья, которые выдали свою дочь замуж нецелованную. И такой интересный прям пример живой стоит перед глазами. Они сейчас пенсионного возраста, и она, дочка, семья дочки содержит своих родителей на пенсии, им хватает на это средств. Каким образом это произошло? Просто у них была целомудренная дочь, и они правильно подошли к этому вопросу. Они в 12 лет дочери объявили о том, что она, ну, они подобрали ей мужа, И она, у нее ум был спокойный. Она не задумывалась о том, что ей придется куда-то идти в поля, на дискотеки, на какие-то странные для поиска суженого. На самом деле она вышла замуж не за этого мужчину. Потом мама вмешалась, и ну, неважно предыстория, важно, что просто спокойный ум дал колоссальные силы этой девушке. Она просто занималась самосовершенствованием, самообучением, и родители в том числе были спокойны. Вот. И когда ее муж на 10 лет ее старше, и когда предложили мужу, то есть, естественно, дочка выбирала, у нее спросили, тебе нравится этот молодой человек, она сказала да, то есть не было такого покрывала, когда в древние времена, когда вообще не видели, не знали, за кого замуж выходит, нет, не эта история, она предварительно посмотрела, сказала, ну да, вроде да. И тогда уже с этим вопросом подошли к молодому человеку, на тот момент ему было 28 лет. Он тут же согласился, чуть ли не на следующий день они объявили о помолвку, потому что он знал о драгоценности, которая ему предлагается. И до сих пор он очень благодарен родителям, прошло много лет. Он с благодарностью, что вот такой драгоценный камушек у него есть. И на самом деле на внешнем плане, да даже вот просто по состоятельности. Состоятельность — это показатель кармы человека. Просто по состоятельности этой семьи можно сделать выводы о том, как отражается то, как родители позаботились о своей дочери, как они просто нецелованы. Вы попробуйте, найдите сейчас нецелованную девушку, да? И семья, соответственно, их семья теперь не знает недостатка ни в чем. Это правильное воспитание дочери. Это обязанность родителей воспитать дочь целомудренной. Важно об этом говорить, рассказывать, приводить примеры, водить на такие занятия, как наши уроки нравственности. Я знаю, сейчас много таких уроков. В Краснодаре есть уроки. Ну, посмотрите, поищите. Читать книжки. У нас вот книжка как раз об этом есть. «Три цветочка». Там тоже про целомудрие написано именно на детском языке. Специально выпущена книга. Вот. И отзывы, кстати, пишут не только не только от девочек получаем, и даже от мам. Кто-то готовится к взрослым вебинарам по этой книжке, кто-то благодарит за то, что начали воспитывать себя, и тем самым воспитывается и дочка. Вообще, тема целомудрия — это очень глубокая, подробная тема. Мы ее уже обсуждали на одном из эфиров. Послушайте прошлый эфир, он так и называется «Целомудрие». Там отдельно мы целую лекцию выделили на то, чтобы рассмотреть все 10 уровней, как можно потерять целомудрие и что сделать, если оно уже потеряно. То есть это целомудрие относится к женским навыкам. Женские навыки, целомудрие — это набор качеств. Следующий пункт — это, я назвала его, наука самоосознания. Это тоже важная наука для девочек. Умение говорить «нет», расставлять границы, отслеживать свои эмоции. Многие девочки стараются отдать и то, что принадлежит им самим. А стараясь не причинить другим страданий или неудобств, девочки просто наступают себе на горло собственными потребностями и чувством. Эта потеря трансформируется в обиду, в нарушение в питании, да, когда вот переедание идет или наоборот, в ярость, депрессию, в низкую самооценку. Есть такая пословица в Англии, как и все девочки, она была смесью сахара с перцем. Можете себе представить, смесь сахара с перцем. А у них даже такая есть пословица, что вот такие вот девочки мы такие вот, не просто сахарные, да? А что случается, когда мы добавляем в блюдо пряности, мы придаем ему пикантность, остроту или даже жгучесть, которой до этого не было. И тогда в нашей стряпне появляется изюминка, особый вкус. Блюдо становится более ароматным и более интересным. И вот такая малюсенькая щепотка пряности уже щиплет и жжет нам язык, даже может вышибать слезу. К сожалению, реальность такова, что многих девочек, маленьких девочек, учат быть именно хорошенькими, такими сладенькими и только. И они вынуждены скрывать свою пряность часто глубоко внутри. Если девочки достаточно часто говорят, что она должна быть умницей, вести себя как леди, если ее постоянно упрекают за иное поведение, то она спрячет поглубже жгучие и едкие стороны своей натуры. И какая-то очень существенная частица ее самой уйдет в подполье. И вот нужно уметь переживать свои негативные эмоции, отслеживать, дифференцировать их, выделять. А раньше были комнаты, да, гнева, целые комнаты гнева, где ну, царицы могли выражать его там, я не знаю, может быть, груши висели, что там еще было. Тем не менее, женщина становилась недоступной в этом состоянии. О том, как переживать, как дифференцировать, как обозначать эти эмоции, это целая тема отдельного вебинара. Если интересно, затронем его в отдельном эфире. Напишите запрос в комментариях, и мы подготовим с Аней такой эфир. Это очень такая распространенная тема. Но скажу о том, что просто распознав какую-то проблему, гневливость или еще что-то, это уже первый шаг к борьбе с ними. Я недавно слушала лекцию, и лектор совершенно на другую тему, но рассказывала такой случай. Вот смотрите, если вы смотрите, танцует девушка, ну, конечно, такой утрированный, немножко мужской пример, просто он мне запал в душу. Смотрите, девушка просто танцует легкого поведения, бедрами крутит. Ну, как-то вот не так странно себя ведет, нецеломудренно. И так присматриваешься, да это же Таня, думаешь, с ней с первого класса знакомы. И так, Таня, ты что ли? И как себя ведет Таня? Она скромничает, стесняется и как бы... И уже не танцует. То есть ей уже как-то неудобно танцевать. То есть как только мы распознаем свои негативные качества, это уже первый шаг к борьбе с ними. Вот. Но это, говорю, глубокая тема, не сейчас ее. Девятый пункт. Воспитывать можно и на ошибках. То есть девчонки, конечно же, тоже совершают ошибки. И вот тонкости как раз воспитания девочек очень важно им не проговаривать, даже это слово не говорить, что это ошибка, что вот опять там то-то-то-то неправильно сделала. Эта разница восприятия у мальчиков и девочек, она очевидная. Девочкам нельзя говорить о том, что она совершила ошибку. Лучше сказать так. Как же мы не углядели, да, объединив? Или сказать, что я тебе неподробно все объяснила, взять вину на себя. Или если дочь опять же допустила ту же самую ошибку, просто сделайте вместе с ней, помогите. Говорите, что у тебя все лучше и лучше получается. Девочка должна понимать, что все хорошо, все нормально. Если девочка будет понимать, что ее воспринимают не идеальной, то она может делать назло. Ведь сама по себе ошибка, ну, предполагая, да, что она не идеальная. Ошибки бывают разные. Есть ошибки от незнания. Это не ошибка как таковая. Тут просто нужно рассеять ее незнание. А есть умышленные ошибки. Она знает, как надо, но не хочет. И иногда такое поведение просто по судьбе положено. Совершать много ошибок – это вот просто карма родителей. Но, как говорит Шалва Александрович Монашвили, не уставайте повторять, как нужно делать правильно. А когда ребенок услышит, тогда и услышит. Когда вот придет время ему понять, осознать, а насилие в этом вопросе создаст просто комплекс неполноценности. Не нужно указывать на вину, она гиперответственно воспринимает себя. То есть про ошибки мы говорим очень мягко, сдержанно, стараемся вместе. Не получается. Приучите ее, знаете, к какому такому правилу интересному. Если какие-то трудности не получаются, не понимает, как сделать, она должна прийти с двумя вариантами решения. То есть если у нее минимум два варианта, там максимум, то есть у нее должен работать ум, да, это про что мы говорили на прошлом эфире, умение задавать вопросы и находить ответы на них. То есть не получается, а как это можно сделать по-другому, как это можно сделать иначе? А уже выбор там, как мы это, как поступим, можете принять вы совместно. Вот, не торопитесь решать все ее вот заблаговременно запросы, вот развивайте разум тоже параллельно. Десятый пункт. Среди всего многоцветия отношений девочка сильнее всего идентифицирует себя с матерью. Она приходит от матери, она похожа на мать, и чаще всего о ней заботится именно мать. Привязанность малышки к матери – это тот станок, на котором девочка будет ткать свой гобелен. Сейчас мы с вами образованные родители и знаем про такое понятие, как сценарий. Зачастую есть сценарий либо антисценарий, дальше мы не уходим. То есть сценарий, когда там мама пьет и курит, девочка не пьет и не курит, да, это антисценарий. Это тоже как бы разновидность сценария родителей. Вот. И либо мы просто дублируем судьбу матери. Если работать над своими качествами характера, можно что-то нивелировать. И хотела посоветовать важную деталь воспитания дочери. Попробуйте не благодарить ее вот за содеянную, за какую-то помощь, а попробуйте ее благословлять. И я со своей дочкой это пробую, на самом деле она вдохновляется, у нее зажигаются глаза, когда я говорю: спасибо, дочь, за то, что ты мне помогаешь воспитывать вот малышку, чтобы тебе тоже, ну, там, не обделили помощники, чтобы Господь тебе послал тоже помощников. Я говорю: да, и она тоже вырастет, тебе помогать будет. То есть вот так благословлять, то есть не просто благодарность, а расширять как можно более подробно. И тем самым мы формируем ее голограмму мышления. И одна из самых больших проблем современного общества — это те 10 пунктов, про которые я хотела сказать. И хотела затронуть еще очень важный аспект, о котором не принято говорить на самом деле. Это авторитет родителей. И сейчас авторитет родителей очень низок. Так называемая проблема отцов и детей, да, есть даже одноименный роман на эту тему, а сейчас введен термин сепарация, то есть отделение личности от родителей, то есть это и девочек, и мальчиков, сепарация — это отделение, да. Но раньше об этом слыхом не слыхивали, о такой проблеме. Девочек просто отдавали замуж рано, до полового созревания. Это не значит, что они сожительствовали. Это была всего лишь помолвка. И когда она достигала детородного возраста, им играли свадьбу. И ум девушки был спокойный, да, вот как живой пример, про который я вам рассказывала. А по сравнению с современным положением дел, девушка должна сама учиться, должна сама искать себе мужа, и общество ее никак не защищает. Вот. И важно вернуть эту защиту девушек в семьях. Возродите эту традицию, и ни о какой сепарации вы вообще забудете, о этих проблемах психологических, да? Просто повышайте авторитет родителей, мамы, отца. Мы вот, например, везде в лагерях, в книгах, на наших онлайнных занятиях обязательно укрепляем авторитет родителей. Это наиважнейшая задача педагогики на сегодняшний день. Все наши занятия направлены на восстановление авторитета родителей в семье. Когда прочные доверительные отношения между мамой и дочерью, между отцом и дочерью, между матерью и отцом, никакая зараза не залезет, да, о чем мы разговаривали, вот эти все игры страшные, которые происходят с нашими детьми. Как только мы включаем разговор перед сном, это все исчезает. Вот у нас это называется ночной разговор. У меня дочь подходит, говорит: мама, ну, ночной разговор. Мы подходим, и несмотря на то, что у меня трое детей, я нахожу на это время, потому что понимаю, что это очень важно. Обязательно разговаривайте с дочерью, приучайте ее открывать сердце и делиться сокровенным. Кто-то называет это ментальным разгребанием мусора, как хотите называйте, суть одна. Будьте максимально близки к дочери, доступны и открыты в отношениях. Нет никого ближе матери. Моя мама, моя душа, мое самое сокровенное сокровище в этой жизни. И храни Господь всех наших мам и пап. И дай Господь терпение тем, кто их потерял. То есть вот все выдержки, да, которые у вас есть про маму, примеры, как вас растила мама. Старайтесь обсуждать. Девочка будет делиться на таких ночных разговорах о своих проблемах. То есть мы с дочерью, у нее какие-то там были интересные моменты, и мы нашли 5 выходов из этой ситуации. Она до них не додумалась сама. У них еще нету... Ум развит, а разум не развит. К 14 годам он формируется. И, ну вот, хотела предложить вам фрагмент из книги «Зеленый помидор». Она готовится к изданию. Это книга о нравственности для девушек-подростков 10-12 лет. И там вот как раз как мы поддерживаем авторитет родителей приведу. Вспомни себя в 3 года. Что ты тогда умела делать? Обычно к 3 годам более-менее научаются говорить. То есть ты только-только вот залепетала, более-менее нормально связано предложение говоришь. А вспомни себя в 1 классе. Ты только училась писать. Да, вот это очень сложно было. Можно было даже заплакать от того, когда не давалась какая-либо буква. А в 3 классе ты, скорее всего, даже не знала, что такое дроби. А что ты сейчас можешь сказать себе 3-летней? И девочки пишут. А что ты себе можешь пожелать себе в 1 классе, когда ты плакала над 2-й или сложным заданием? Чем бы ты приободрила себя тогдашнюю, когда в 3 классе старалась что-то сделать, да не получалось? То есть они на практике это все отписали. Не переживай, это, конечно же, не конец света, все наладится. Ты же вот сейчас в 5 классе, да, и уже умеешь вот такие вот задачки решать, да? Что ты будешь писать? И вот примерные, да, мы там пишем письма друг дружке, мы пишем письма не друг дружке, а пишем человеку, с которым меньше всего общаемся. Ань, как вы думаете, человек, с которым меньше всего мы общаемся, это кто?
Я думаю, это мы сами зачастую.
Да, супер, прямо в точку. Девчонки задумываются об этом, не понимают. Это подружка, с которой там мы расстались не так давно. Нет, это мы сами действительно, и мы пишем 3 письма. Письма в себе в прошлое, письма себе настоящие, письма в будущее. И вот потом вот эти интересные вещи, это анализировать и родителям, и самой себе интересно. И вот зачем мы эти примеры приводим? Для того, чтобы девочки почувствовали, как ощущают себя родители, когда у нее сложности. То есть они понимают, что родители очень сильно переживают ее эмоции, и они много что знают и умеют, и хотят помочь. И как же вот это вот объяснить, что да не переживай, да в 3-м классе тебе это вообще легкость, ну, легкотня, скажешь, да? Понятно, что у нее свои задачи, и нужно прожить их. Вот. И это то же самое, что посмотреть фильм, и ты знаешь, что будет счастливый конец, а главная героиня плачет. Это примерно вот так. И мы таким образом наводим мосты между родителями и детьми, между мамой и дочкой. В начальных, вот в книжке «Три цветочка» мы разделяем маму, папу. И, в подростковой книжке у нас нет такой градации, потому что родители — это предки, ну, как вот в нашем возрасте, в детстве это называлось, в подростковом, да, они объединены в такой вот клан, в такое противоборство и так далее. То есть мы тоже объединяем это понятие, не разделяем на мам и отцов, и проводим разные вот такие работы по сближению, по укреплению авторитета. Потому что никто лучше родителей не сможет помочь детям в решении их задач, так, в течение жизни. Пока девочка не перейдет замуж, родители — это самые главные ее помощники. Вот. Я еще хочу сделать в конце нашего эфира объявление. А пока, если есть вопросы, можно их задать.
Спасибо, Марина, за эту беседу. У меня есть небольшое дополнение. Вы говорили, как правильно девочке говорить, когда у нее что-то не получалось, а я знаю, как правильно ее хвалить. Mm-hmm. Я недавно слышала такой секрет, что девочек нужно хвалить не за что-то конкретное, а в целом. Например, ты моя хозяюшка, ты моя умница, ты мое золото, чтобы у нее возникало чувство важности самой себя не за что-то, а что она важна и прекрасна сама по себе. Вот такое понимание. Как вы думаете, правильно оно?
Да, шикарное добавление, Ань. Вообще не в бровь, а в глаз, как всегда. Еще хотела сказать, что, ну, так как я специализируюсь на нравственности, и, готовясь к этому эфиру, нашла разницу восприятия нравственности между мужчинами и женщинами. Были проведены исследования на этот счет, и оказалось, что девочки и женщины склонны делать нравственный выбор, основываясь на том, какое влияние он окажет на окружающих. То есть что скажут люди, то есть она вот подвластна этому. А мужчины чаще принимают такие решения нравственные, исходя из свода законов или норм, принципа справедливости, логической целесообразности. То есть, видите, разница, она вот даже в восприятии нравственности существует.
Спасибо, Марина. Есть такой практичный вопрос от девушки, которая называет себя Рокса. Она пишет нам: «Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести книгу «Три цветочка»?»
У Олега Геннадьевича есть магазин «Эковеда», «Эковеда Шоп». Там можете посмотреть. Там помимо наших книжек есть много других интересных, удивительных книг. Зайдите, посмотрите, там есть и аннотация. Содержание. Также у нас выходит книжка и для мальчиков, пока она в предзаказе, и на этом сайте она появится вскоре, в сентябре. Именно нравственное воспитание, то, чего сейчас не хватает обществу, и опять-таки разнополый подход, потому что про мальчика мы говорим совершенно другое. Вот если такая воздушная, мягкая, такая романтичная книжка получилась у нас «Три цветочка» для девочек. «Три цветочка» — это три энергетических точки в организме девочки, то есть, да, в основании ног, сердечная и высшая самая. И мы говорим про то, что это тоже как цвета светофора. То есть красная, она тоже говорит, что нельзя, зеленая, чуть-чуть не как у светофора, но вот зеленая — это сердечная чакра, сердечный уровень. Это говорит о том, что, пожалуйста, любовь, очень важный цветочек для девочки. Тут же учим мы параллельно, как выстраивать границы для девочек 7-9 лет, это тоже очень важно. И дальше идет самая высшая чакра, это белый цветочек, мы ее называем, это связь с умершими родственниками и так далее. То есть вот такие глубинные темы мы затрагиваем, но тем не менее... Книга получилась такая вот ватно-конфетная. И когда вот мы приступали к книге для мальчиков, я планировала сделать прототип такой же книги для, только для мальчиков. И она у нас ушла совсем в другую сторону. Она ушла, у нас там есть другие темы, которые мы не затрагиваем с девочками. Это тема Родины, отвага, сила воли, сила духа. То есть это совершенно другое, понимаете? Задумано одно, а вот рождается совершенно другое. Так интересно вот это наблюдать. Это как живой субъект, который вот как действительно, как ребенок, как никогда не переживал такие эмоции. То есть рождение книги — это действительно оно живое, оно происходит именно рождение. И вот эта книга для мальчиков, она только готовится к изданию, так же, как и остальные другие книги, как «Зеленый помидор». Это книжка о нравственности для девушек-подростков 10-12 лет. Для подростков-мальчиков тоже будет книга, но там будет не одна книга, а целый цикл книг, 4 книжки, потому что с 12 лет это идет период подмастерьев, когда дети уже сформированы и их отдают на овладение навыками. То есть если ваш мальчик, он, допустим, воин, его нужно одной книжкой воспитывать, ему не надо вот эти развозить, да? А если ваш мальчик, он ученый, ему тоже совершенно другие книжки нужны. То есть у нас для мальчиков получается целых 4 направления, 4 книжки готовятся. А для девочек мы все обо всем говорим в одной книжке. Они не менее глубокие, просто девочки под другим углом это все дается. Если мальчику нужна доказательная база, то девочке нужны чувства, они через ароматы больше поймут, да? То есть вот такие вот акценты мы расставляем.
Очень важный, интересный личностный подход. У нас есть вопрос в WhatsApp. Здравствуйте, Марина. Спасибо вам большое за столько интересной информации. Вы упомянули, что где-то можно найти информацию, что желательно делать, если целомудрие потеряно. Не могли бы вы это еще раз уточнить? Заранее спасибо.
Да, спасибо. Это... Я помню, после эфира по целомудрию там просто было очень много вопросов. Это действительно животрепещущая тема. Вкратце, если сказать, есть 10 пунктов, начиная от нецеломудренной мамы и заканчивая уже физическим, то есть потери девственной плёвы и так далее, то есть физическим уровнем, это последний этап. То есть до того, как девочка теряет на физическом плане целомудрие, происходит много разных таких невидимых моментов, о которых мы говорим на прошлом эфире. В архиве Веда Радио лежат выложенные лекции, и там мы целый час обсуждали как раз вот эти 10 пунктов и что делать, если оно потеряно. Понятно, что нельзя это вернуть, но тем не менее как-то отработать можно, ничего не бывает. Возможно, это ваш урок, после которого ваше целомудрие будет железным, потому что, как говорится, есть такая пословица, нету преступника, у которого нет будущего, да, и нету святого, у которого нет прошлого. То есть, пожалуйста, вот вам для размышления.
Спасибо, Марина. Пока мы ждем вопросов от слушателей, я бы хотела задать то, что возникло у меня после прослушивания эфира с вами. Да. И у меня такой довольно личный, хотя я думаю, он будет полезен остальным, вопрос. Я помню свой возраст подростковый, и было некое ощущение, что я была непонятна этому миру, своим сверстникам, из-за своей как раз нравственности, целомудрия, я как бы выпадала из общего веселья, из общей радости. И как вот правильно поддержать девочку на этом пути, как правильно помочь ей не стать такой, как все, а именно сохранить этот путь нравственности, целомудрия.
Спасибо за такой глубокий вопрос, Ань. На самом деле нравственность, если вот мы проводим наши уроки онлайн, они проходили раз в неделю, и девочки 10-12 лет, вот как раз подростки, сейчас подростки, мне дочь в 9 лет заявила: «Мама, я подросток», все, сейчас подростки становятся раньше, подростками становятся раньше. И на наших занятиях раз в неделю они вот соприкасаются с этими... Мы изучаем разные религии, разные поведения, разных вот таких интересных женщин, которые проявляли целомудрие, вот эти нравственные качества, про готовку и так далее, про разные... Успели поговорить про разные вещи. И вот недавно мне написала мама, которая проходила обучение, она говорит, что делать? Дочка не хочет ходить в школу, отказывается, да? То есть она понимает вот эту разницу. И дело в том, что это естественным образом будет, будет происходить, как только девочки очень чувствительные. Они будут чувствовать вот эту разницу того, что дает школа. А школа — это рассадник разврата, если так вот прямым текстом говорить. И теми знаниями, то есть нужно стремиться, конечно же, к этим знаниям. И раз в неделю, один час, он ничего не исправит. Это тоже. Ну, я вот первым пунктом сказала, что формируйте свою школу, свой лагерь. Как раз вот это то объявление, о котором я хотела сказать, что мы будем делать... на бархатный сезон, семейный лагерь на побережье Черного моря. Семейный лагерь — это когда вы отдыхаете с семьей, а девочки приходят на занятия 2-3 раза в день. Ночевать девочки будут с вами, кушать тоже с вами, и у вас будет просто возможность ходить на море, но в то же время не бездельничать, как это обычно происходит. Не придется подыскивать детям благоприятную компанию. Они будут объединены по возрастам, с ними будет заниматься педагог, а вы в это время спокойно займетесь своими делами. Тоже поотдыхаете, послушаете лекции, пообщаетесь, почитаете. И наш опыт проведения лагеря показал, что девочки очень настроены на обучение, а не только на развлекаловки и скучноватый отдых. И темой заезда я выбрала психологию, поэтому будет очень много рефлексии, работы с личным эго, коммуникативные тренинги на раскрепощение, работы с командой. Девочки познакомятся с основами этикета, узнают некоторые секреты нейропсихологии. Я уже могу их использовать. Она помогает быстро запоминать разного рода информацию, не уставать в школе, заметно облегчает любые трудности в общении. Все наши педагоги обучены, они будут проводить занятия под возраст девочек. У нас будет утренняя йога, обязательно уроки занятий Василисы для разных возрастов, психологические тренинги с элементами нейропсихологии, рукоделия, творчества, множество забавных игр. Мы достаем их из нашей копилочки, готовы поделиться с девочками. Конечно же, дресс-код мы будем наш, то есть длинные юбки, покрытые головы. Вот. Если есть какие-то вопросы, можете там ВКонтакте мне написать. То есть это вот ответ как раз на ваш вопрос. Создавайте постоянное пространство. Вот у меня, у дочери, у нее есть вот эти вот очаги, где она может выйти. Плюс я как мама, да, с перспективой вот туда в будущее смотрю. Это должна быть интересная профессия. Я не против того, чтобы девочка получала образование высшее, но это должно быть какое-то заочное образование. Плюс девочки, по крайней мере, моей девочке, я могу по ней судить, какие-то творческие профессии. Это переводчик, это худграф, это психология. Ну, то есть то что для девочки очень даже подходит. И когда я училась, у нас был первый этаж — это спортфак, второй — это филфак, и третий — это худграф. И вот самые неординарные личности у нас ходили на худграфе. То есть такая девочка, она не будет выделяться. Там все неординарные личности. То есть я знаю, что переводчики, они тоже такие неординарные. То есть это проявляется и в одежде, и в образе мысли, и во всем. Если девочка нестандартно мыслит, она притянется просто к тому обществу, к чистому, которое вот отвечает ее запросам, и она не будет выглядеть белой вороной. Ответила я на ваш вопрос.
Да, очень интересный ответ, спасибо. У меня была возможность общаться с духовным обществом, быть в нем, поэтому, видимо, именно это помогло мне удержаться на этом пути. И я бы хотела задать еще несколько вопросов, с которыми могут столкнуться родители, воспитывающие девочек. И вот первый вопрос про образ прекрасного принца. Нужно ли его культивировать, создавать вместе с девочкой, или лучше, чтобы она потом прекрасным принцем ощутила своего будущего мужа без каких-то граней, без каких-то моделей, созданных в детстве?
Да, это же хороший вопрос, Аня. У меня есть тоже вебинар «Как удачно выйти замуж». Мы про это там говорили с Олесей. Сейчас тенденция такова, что девочки хотят выйти замуж за принца. Они выбирают себе, думают, куда они поедут в свадебное путешествие, думают, какие туфельки наденут, какое платье пошьют, но не думают про образ мужа. И когда они выходят замуж, они сталкиваются с тем, что не продумано. И у меня есть такая интересная история. Моя подружка, она столкнулась с вот как раз вот этой тенденцией. Она вышла замуж и развелась. И когда она обдумывала, что же она сделала не так, она поняла, что у нее не было образа в голове вообще, а кого она хочет. Не было образа, как мы уже говорили, это без образа. Вот ей притянулось такое вот безобразие. И она начала прописывать то, что она хочет. И, по-моему, она написала очень много пунктов, что-то около 99 пунктов. И она говорит: «Марин, ты не поверишь, не только зовут, даже образование тоже». Я написала, ну, там, я не помню, что было написано, но, грубо говоря, там, чтобы был сантехником и чтобы знал языки. Ну, это я так, да, для шутки ради. Так у него было образование. Или таким, или таким, или таким. Так у него было и такое, и такое, и такое образование. То есть это очень важно на тонком плане понимать, что ты не хочешь, чтобы он выпивал. Вот у меня, я еще не знакома была ни с какими знаниями духовными, у меня был... Я не знакомилась с мальчиками, которые курят. И мало того, я не знакомилась с мальчиками, у которых ниже высшего образования. Вот. И были такие вещи, что ко мне подходили знакомиться. И такие... подходили знакомиться, и я говорила: «Ну, а вы верите в судьбу?» Мне говорили: «Да». Я говорю: «Ну, я тоже верю. Вот если мы встретимся вот в нашем городе вот еще раз, значит, это судьба». И были такие случаи, когда мы встречались, и я спрашивала: «Есть высшее образование?» Мне говорили, что нет. Я говорю: «Ну вот, а что, это очень, это так важно?» И я на таких моментах я понимала, что да. Я не знакома была с психологией, не прописывала ничего, но как-то это изнутри выросло. Мне было это важно. Высшее образование, чтобы не курил и чтобы не пил. У меня просто папа такой, вот он не пьет, не курит, и мне было важно вот этот образ привнести. Поэтому мой ответ: да, желательно. Но смотрите, грани, они не должны быть жесткими, да. У меня, у сестры, у нее что-то там с цветом глаз там не срослось, но они поженились, и все нормально. И родился ребенок, то есть мальчик с карим цветом глаз, а у мужа светлый. То есть судьба, вселенная, она найдет, как ответить на ваш запрос. Не ставьте слишком жесткие железобетонные правила.
Очень интересный ответ. Спасибо, что поделились опытом. И следующий вопрос уже не про принцев, а про принцессность, так сказать, и хваление. Как вырастить девочку с достоинством, но без гордыни, с правильным пониманием себя, своей сути, но не с завышенной самооценкой? Ведь это тоже проблема, насколько я знаю.
Да, это проблема эго, и завышенная, и заниженная самооценка — это как раз разновидность одной медали. Разные стороны одной медали. Старайтесь прививать именно здоровое мышление. Ну вот мы на ночь обсуждаем вот эти вещи. То есть смотрите, вы смотрите фильм, а после это не значит, что вы держите ее там в заточении, не ходите ни на какие-то кинотеатры и так далее. Да, есть фильмы, которые безнравственные, но, допустим, мы посмотрели фильм, мы обсудили. Что там так, что не так. Допустим, Фаина Раневская, вот она хорошие шутки говорит, но она курит, заметьте, пожалуйста. И мы всегда обращаем внимание, вот смотри, а вот это вот так, а вот это так. То есть обсуждайте и акцентируйте. И я читала книжку «Развитие силы разума», и там очень много, кстати, рекомендую эту книжку мамам, она очень помогает развивать мозг. И вот в этой книжке как раз я убедилась в том, что... Много проводили экспериментов, исследования, 50-летний опыт. Знаете, опыт маршмеллоу-тест — это когда развивают силу разума. То есть что такое сила разума? Маршмеллоу — это сладость, как зефир. Американский автор, поэтому такой американский пример. И он с 4-летними детьми проводил исследование. Он давал им сладость и говорил: «Возьми сладость, ты можешь съесть эту сладость, но если ты выдержишь вот какое-то там 2 минуты для 4-леток, 2 минуты — это очень большое время, если ты выдержишь 2 минуты, у тебя будет 2 сладости». Это сила воли. То есть ты можешь съесть, но ты можешь заработать и больше. И вот с помощью вот таких вот нравственных ориентировок вы можете... обучать свою дочку. Ты можешь сделать вот так, но последствия, какие последствия? Плюс, когда вы прочитаете эту книжку, вы поймете, как горячая нервная система реагирует, как холодная. Если переложить это на ведические знания, это ум и разум. Ум — это горячая нервная система, а разум — это холодная. То есть она оценивает на основании последствий. Там есть способы в этой книжке, способы выхода из таких вот разных ситуаций. Мы с дочкой вот это вот используем. Если то-то, то-то, то как? Если то, как? И принцип анализа логики, то есть вот эти вот вещи по РКШ, по которой мы учимся, русская классическая школа, там очень на доступном материале обучают раскладывать, расчленять все понятия, поэтому ну, у меня с дочкой нет таких проблем. Просто на таких, на любых примерах мы рассказываем. Так вот, я почему про эту книжку заговорила «Развитие силы разума». Там было доказано, что у родителей, у которых четкие проявления требовательности, у них у детей такие же четкие проявления к нравственности и к другим качествам характера, запросам и так далее. То есть, показывая свою позицию, вы делаете прививку своему ребенку.
Очень глубокая, важная вещь. Спасибо, что упомянули. И нам вопрос. Добрый вечер. Повторите, пожалуйста, еще раз название книги и автора, о котором вы сейчас упомянули. Нам написали в WhatsApp.
Книга называется «Развитие силы воли». А вы просто забейте «Marshmallow Test». Это автор, я не помню его фамилию, к сожалению. Я не подготовилась, да, и выступление. Вот она... Не русский у меня такая, не очень память. Marshmallow Test, он интересен тем, что 50 лет проводились эти эксперименты. То есть это все началось с 4-летними детьми, и сейчас этим детям 54 года. И, то есть он их исследовал в школе, потом в институте, и он ошеломляющий, вот там есть умозаключение. То есть, во-первых, он говорит, что это когнитивный навык. Сила воли — это когнитивный навык. То есть это как мышцы, ее можно тренировать. И он говорит о том, что, допустим, наличие любовных связей на стороне, наличие взятых кредитов, наличие неподготовленной пенсии — это все к вопросам силы воли, да? То есть вот эта горячая нервная система — это то, о чем мы говорили, ум и разум развития девочки. Это можно все сформировать и, мало того, продиагностировать уже в 4 года вот с этим тестом Marshmallow. Педагогам тоже очень интересна эта книга будет.
Спасибо. И, ну, я хотела бы поговорить о трудностях, о капризах девочек, как правильно их разрешать, и можно ли девочек наказывать, не разрешая что-то делать, или, например, физически ставя в угол. Правильно ли это, или как вообще с девочкой быть, если она топает ножкой, капризничает, плачет и чего-то активно хочет?
Ну, тут, конечно, да, такой вопрос. Я еще шла к эфиру, готовилась, думаю, вот будет вопрос про наказание или не будет. И Аня решила задать его. Да, это хороший вопрос. Недавно мы с дочкой общались, как бы из первых уст, да, это важно их слушать, потому что на кого-то не подействуют и розги, не подействуют. То есть розги — это, в принципе, древний вид наказания, кнут и пряник, да. Но для девочек желательно это не использовать. Но, с другой стороны, сейчас очень много приходит девочек с мужской кармой, для которых они понимают только силу. Я поэтому не могу вам сказать, что нельзя наказывать или можно наказывать. Но есть в психологии такой метод исправления капризов. То есть есть, допустим, вещь, которую вы не допускаете, и ребенок ее требует, и начинается истерика. В основном это, конечно, маленькие, допустим, 5-3-летние девочки. Нужно обнять, прижать и не выпускать. Вот она прокапризничалась, вот выплеснула пар, и все. То есть вы остались при своем, она осталась при своем, но в то же время, вот я говорю, что это отдельный эфир, как свои негативные эмоции, да, выплескивает. И тем не менее, вы были в связи с дочкой, и она как бы проплакалась, но на вашем плече. Вот. Что касается телесных наказаний, не работает оно. Вот с этим новым поколением оно не работает. Дочка мне посоветовала недавно. Говорит, просто вот как стипендию дают, да, вот даешь стипендию, либо не даешь стипендию. То есть мы говорили об этом, про свободное время. Самое такое действенное, это когда... Понимаешь, вот сегодня, вот ты так вот поступила, ну вот это не принято, так вот к этому может привести. У меня дочка читает, и даже вот я считаю, что это недостаток. То есть она под партами читает, она на ночь читает, в темноте, при свете, вот если ты ее оставишь одну, она читает. И мы как-то вот с ней поговорили, говорю, дочь, ну все, вот сегодня ты не читаешь. И для нее это было страшнейшим наказанием, что не читала она и не рисовала. И по ее признанию, это, ну, как бы вот тяжелое было наказание, тяжелее, если бы там что-то как-то другое применили. К своим детям вы тоже присмотритесь, прислушайтесь, что. Но на самом деле вот у нас это такой фактор идет уже негативный, поэтому мы его уменьшили, даже само наказание, оно имеет позитивный эффект. Она в тот день шила, чем-то еще занималась, нашла, что делать. Но, тем не менее, она была такое минимальное, но ограничение. Можно, да, в другую комнату, как Чук и Гек, да, мама там разумно поступала, она просто рассаживала детей. Там были мальчики, правда, по разным комнатам, и для них это уже было наказанием. То есть тут нужно слушать свое сердце, как вам подсказывает.
Спасибо, Марина. И нам пишет слушательница, даже больше не вопрос, а предложение, будет ли лекция «Тонкости в отношениях с мальчиками»?
Да, хороший вопрос. Мы предполагали такую лекцию просто через какой-то перерыв. Вот с Аней потом договоримся и выложим как-то про мальчиков там, да, там отдельная тема.
Замечательно строить такие хорошие планы. И последний вопрос уже от выросшей, я думаю, девочки. Как проработать обиду на родителей? Очень просила задать этот вопрос вам, потому что, видимо, эта проблема глубоко у нее в душе, и она хочет получить ответ на этот
вопрос. А сколько
лет
там не написано?
Ты уже взрослая девушка, я думаю.
Тут очень важен возраст, и очень, ну, то есть это все очень индивидуально. Мы на наших уроках, вот на онлайн-занятиях у нас было тоже около 6 девочек. То есть очень малыми группами мы работаем, и там прорабатывается именно индивидуальная ситуация, да, и чисто психологическим, потому что у каждого свои. Я просто могу рассказать, к чему приведет обида на родителей. Вообще обида на родителей — это неумение выстроить диалог. И неумение выстроить диалог — это неумение общаться. Самое главное качество девушки — это умение общаться, это ее обязанность. Она должна ходить на тренинги ораторского искусства, на тренинги конфликтологии, на любые там психологические вещи, потому что от неумения выстраивания диалога с родителями пойдут большие проблемы, перекосы со всем окружающим миром. И желательно перейти... То есть сосуд, он идет сверху, родители, да, они переливают, то есть они должны быть сверху, принять их вот это главенствующее положение. И, наверное, я отвечу словами Олега Геннадьевича. Я присутствовала на одной из лекций, это было причем очень давно, лет 5 назад, но меня они так тронули. Одна девушка, она уже мама, она задала вопрос: а что делать, если родственники, там, ну, в том числе родители, вот не понимают, там про вегетарианство был вопрос. Он так вскользь ей ответил, говорит: ну, скажите спасибо, что они есть. Я как-то отвернулся, и там то ли другие вопросы были, то ли что. А она не унималась. Она говорит: ну вот что делать, вот если они то-то-то-то-то делают? Он как-то И потом она так достала. Просто вот 10-й раз. Один и тот же вопрос, он повернулся, а он же, ну, обладает способностями, да, и он говорит: вот знаете, я, говорит, вижу прошлые жизни, скажите спасибо, что у вас вообще есть родственники. И вот это одна и та же фраза, просто другим тоном, и вот я поняла, что он имел в виду, да, понимаете, о чем я? Просто благодарите, что хотя бы такие есть, потому что тут вмешаны законы кармы, и тут индивидуально нужно рассматривать.
Очень важный ответ на вопрос. Насколько я знаю, нам всегда найдется за что поблагодарить наших родственников, нашего Бога, за то, что мы, в принципе, существуем, что мы идем по духовному пути, потому что если они не были для нас благословением, то они были для нас уроком, а значит, тоже благословением. Поэтому вот это может помочь настроиться к ним благосклонно и полюбить их, как тех, кто дает нам благословение свыше и нас пропустили в этот мир.
Да, спасибо за дополнение.
Спасибо, Марина. Время нашего эфира уже подошло к концу. На такой хорошей ноте, оптимистичной, мы завершаем этот эфир. И, думаю, до новых встреч. Будем с нетерпением ждать особенности общения с мальчиками и воспитания этот эфир.
Ну да, договорились. Спасибо, Аня, вам.